Голос нового века. Юность людей моего поколения была особенно напряженной и тревожной, потому что совпала с началом нынешнего века. А этот век с первых же дней показал свои львиные когти. Во время моего детства и отрочества мы еще не знали, как странно представить себе это сейчас, ни электрического света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни радио, ни телевидения. В столичных журналах рассказывали как о чуде, об электрическом освещении на Парижской всемирной выставке. А среди иллюстраций к новостям техники время от времени появлялись изображения прадедушек и дедушек нынешнего автомобиля. Говорить по телефону мне впервые довелось только через несколько лет после переезда в Питер. На моих глазах по петербургским улицам покатили первые еще новенькие вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую громоздкую конку. Первые годы столетия были временем напряженного ожидания новых открытий. Не сегодня-завтра должен был родиться подводный корабль, который мелькал уже на страницах романов Жюля Верна. Со дня на день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха. Все более возможным и вероятным казалось открытие Северного полюса. И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил начало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, люди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена. То и дело до нас доходили ошеломительные известия о последних изобретениях. Я хорошо помню, как нам, ученикам Острогожской гимназии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построились парами на дворе гимназии, и вышедший к нам преподаватель математики и физики, прозванный Барбароссой, пообещал продемонстрировать перед нами нечто весьма любопытное. Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди. В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик, на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами. Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие догадки о том, что в нем таится. Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую бороду. «Вы видите перед собой, — заговорил он наконец, — недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит любые звуки, в том числе и звуки человеческой речи. Изобретатель этого аппарата, Эдисон, дал ему греческое название «фонограф», что по-русски значит «звукописец». Соблаговолите присесть к этому столику и вложить себе в уши концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начинаем. От старшеклассников мы знали, что физические опыты редко удаются нашему степенному преподавателю математики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз. Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя полное достоинство: «Однако этот прибор сегодня не в исправности», или «Очевидно, нам придется вернуться к этому опыту в следующий раз». Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то зашипело, и мы явственно услышали из ящика слова: «Здравствуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с которым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фонограф». После короткого объяснения последовала пауза, а затем раздались звуки какого-то бравурного марша. Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик. Музыка удивила нас меньше, музыкальные шкатулки были нам знакомы. А Барбаросса поглаживал рыжую бороду и торжествующе поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Эдисон, изобрел говорящий аппарат. Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то сразу приблизили нашу уездную глушь к столице, к далеко уходящим железным дорогам, к тому большому, полному жизни и движения миру, который я еще так смутно представлял себе, играя на просторном заводском дворе, в города из обломков кирпича и в деревни из щепочек. Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди, известные далеко за пределами своего города и даже своей страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в тот же день узнает весь земной шар. Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвестной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об очередном крушении на железной дороге или о каком-то знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чуркине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнавшем с постоялого двора тройку лошадей. Но вот до нас стали докатываться издалека отголоски и более значительных событий. Мне было лет 7, когда царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер, да не просто умер, а в бозе почил царь Александр III. Почить в бозе — возвышенное, скончаться — умереть. Еще до того в течение нескольких лет слышал я разговоры о каком-то таинственном покушении на царя и об его чудесном спасении у станции Борки, где царский поезд чуть было не потерпел крушение. Борки — село Харьковской губернии близ железнодорожной станции Борки. 17 октября 1888 года сошел с рельсов императорский поезд. Александр III остался жив. А вот теперь царь почил в бозе. Я решил, что боза — это тоже какая-то станция железной дороги. В Борках царь спасся от смерти, а в бозе, как видно, ему спастись не удалось. Года через полтора я услышал новое слово — иллюминация. В Острогожске, как и в других российских городах, зажгли вдоль тротуаров плошки по случаю восшествия на престол нового царя, и все население окраин, Майдана и Лушниковки прогуливалось в этот вечер вместе с горожанами по освещенным, хоть и довольно тускло, главным улицам. Даже наш сосед, слепой Горбун, шагал по городу в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками плошек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день, когда ходил на люминацию. Однако празднества были скоро омрачены новыми зловещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и загадочные вести о какой-то ходынке. Страшным это слово казалось от того, что его произносили в полголоса или шепотом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров я в конце концов понял, что ходынка — это ходынское поле в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устремились в этот день на ходынку только ради того, чтобы получить даром эмалированную кружку с крышечкой и с вензелями царя и царицы под короной и гербом. Неспокойно начиналось новое царствование. Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень, соседи толковали о холере, о голоде, о комете. А приезжие привозили известие о том, что в больших городах, в Питере, в Москве, в Киеве, в Харькове все чаще и чаще фабричные бастуют, а студенты бунтуют, и что студентов сдают за это в солдаты. Одни из наших соседей, особенно соседки, жалели студентов, другие говорили, что так им и надо, пускай, мол, не бунтуют, а учатся. Все новости разносила в то время устная молва. Газета была редкой гостьей на Майдане, да и в городе. Маленькую газетку «Свет» получал ежедневно из Питера усатый красильщик, тот самый, что зачитывался приложениями к журналу «Родина». «Свет» — ежедневная газета реакционного, буржуазно-националистического направления, выходила в Петербурге в 1882-1917 годах. Отец говорил, что эта газетка все врет и скверно пахнет. Я понимал его слова совершенно буквально, может быть, потому что от книг, которые давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чулана, набитого всяким хламом. Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упоминали другую столичную газету, гораздо большего формата и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и носила название, набранное крупным, четким и красивым шрифтом «Новое время». «Новое время» — газета политическая и литературная, выходила в Петербурге в 1868-1917 годах. В 1876-1912 годах издатель «Суворин», при котором «Новое время» стало прибежищем всяческой реакции, превратилась в совершенно беспринципную газету. И когда я впервые заметил широкие листы «Нового времени» в руках у нашего классного наставника Теплых, я даже не решился рассказать об этом отцу, который никогда и в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влюбился в него по моим рассказам. В нашей семье газета появлялась редко, только в те дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он «Неделю», которую называли «Неделей Гайдебурова». За газетой велись жаркие споры. «Неделя» — еженедельная газета либерально-народнического направления, выходила в Петербурге в 1866-1901 годы. Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, «три года скачи, ни до какого государства не доедешь». У меня о Франции и о французах было в те времена довольно смутное представление. Помню песню, которую надрывными голосами распевали девицы на соседнем дворе. «Жил-был во Франции король молодой, имел жену-красавицу и двоих дочерей. Одна была красавица, что царская дочь, другая смуглолица, что темная ночь». Знал я о нашествии Бонапарта на Москву, а еще память моя сохранила несколько названий парижских бульваров и предместий, да десяток французских имен из тех романов, которыми снабжали меня торговавший в Лабазе Милентьев и сосед-красильщик. Но все это казалось мне таким далеким, либо вымышленным, книжным, либо относящимся к давним временам. А тут разговор шел о делах, которые творились во Франции в наши дни, и о людях, в самом деле существующих. Целый поток звучных иностранных фамилий ворвался в нашу будничную жизнь и запомнился на долгие годы. Генерал Кавеньяк, генерал Боадефр, полковник Пикар, офицер генерального штаба Эстергази, Клемансо, Лобари, Бернар, Лазар, Пати де Клам, Эмиль Золя. Но чаще всего упоминалось одно имя — Дрейфус, капитан Альфред Дрейфус. Дрейфус Альфред, 1859-1935 годы, капитан, офицер французского генерального штаба, еврей по национальности, был несправедливо обвинен в шпионаже. Дело Дрейфуса, 1894 год, сфабрикованное французской военщиной, стало предметом ожесточенной политической борьбы, в результате которой Дрейфус был помилован в 1899 году и окончательно реабилитирован в 1906 году. Кавеньяк Эжен Годефруа, 1853-1905 годы. В 1895-96 годах военный министр Франции, ярый противник Дрейфуса. Боадефр, генерал Рауль Франсуа Шарль Мушон де Боадефр, родился в 1839 году. В 1894-95 годах начальник французского генерального штаба, сторонник обвинения Дрейфуса. Пикар, полковник, начальник отделения французского генерального штаба по делам шпионажа. Эстергази, майор, офицер французского генерального штаба, подлинный изменник родины. Клемансо Альберт, адвокат, выступал в защиту Дрейфуса. Лабари, адвокат, выступал в защиту Дрейфуса. Бернар Лазар, 1863-1903 годы, французский писатель и публицист, автор брошюры «Правда о деле Дрейфуса», в которой он отстаивал его невиновность. Пати де Клам, полковник, вел следствие по делу Дрейфуса. Золя Эмиль, 1840-1902 годы, французский писатель, принимал активное участие в борьбе за освобождение Дрейфуса. Отстаивая его невиновность, Золя в 1898 году послал открытое письмо президенту Французской Республики Феликсу Фору, озаглавив его «Я обвиняю», за что был приговорен к тюремному заключению и штрафу. «Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрейфусом, о его разжаловании и ссылке на чертов остров. Казалось, мы читаем повесть, у которой еще нет конца. Виновен ли Дрейфус в измене или невиновен? Будет ли он в конце концов оправдан или останется навеки на пустынном острове? В том возрасте, в каком я был тогда, достаточно нескольких самых незначительных подробностей, чтобы представить себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных людей, о которых говорят вокруг. Совершенно отчетливо видел я перед собой сцену разжалования Дрейфуса. Черноголового, бледного офицера, невысокого, но стройного, выводят под барабанную дробь на плац. С него срывают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень жаль офицера, и, признаться, даже немного жалко сломанной пополам шпаги. Я никогда не видел Дрейфуса на портретах и не имел ни малейшего понятия о его наружности. Но почему-то, может быть, только потому, что он был офицер, я невольно представлял его себе в образе нашего знакомого военного врача Чириковера, который когда-то лечил нас в Воронеже. И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную ссылку офицера на чертов остров, который находится, как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной Америки. «Чертов остров». Само это название как бы говорит о том, что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди острова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке не проживешь. Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и больше людей требуют отмены приговора. Особенно часто упоминается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя, который написал в защиту осужденного письмо в газету под названием «Я обвиняю», но и Эмиля Золя приговорили за это письмо к тюрьме. Видно, недаром наша мама так часто говорит, что добиться на этом свете справедливости нелегко. Помню, к нам на Майдан приехали как-то двое приятелей отца. Для нас их приезд всегда был настоящим праздником. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить, поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжали они порзнь, а тут случайно нагрянули вместе. Один из них был землемер Семен Семенович Нечипаренко. Высокий, бородатый, худощавый, в поношенной форменной тужурке со светлыми пуговицами. Человек бывалый, обошедший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Другой — пышноусый Егор Данилович Селезнев, плотный, широкоплечий, в темно-синей поддевке и в ярко начищенных высоких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то маслобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких беговых дрожках. Семен Семенович привез брату альбом марок со всех концов света. Там была даже марка острова Мартиника. А мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на колесиках, и стрелки, и трубачи, и знаменосцы. Егор Данилович не успел ничего купить нам и попросил у наших родителей позволения подарить нам по Целковому, чтобы мы сами купили для себя конфеты или игрушки. Отец никогда не позволял набрать деньги у чужих, но на этот раз вынужден был согласиться. Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких беззаботных с виду людей. Обедали долго. За столом Егор Данилович рассказывал анекдоты, а после обеда Семен Семенович пел шутливые украинские песни. «Жалилася попадья, шо піп з бородою, запрягала попадья гусі та індики, поїхала попадья у Київ до владики». Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть, а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайником на макушке. Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали от мамы клубничного варенья, а от гостей — новых смешных рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все те же уже знакомые нам имена — Дрейфус, Эстергази и Эмиль Золя, которого Егор Данилович называл по-русски «Зола». Его могучий густой бас гремел на весь дом, а Семен Семенович отвечал ему своим высоким звонким тенором, в котором слышались и задор, и насмешка, то веселая, то злая. Мой брат и я давно уже считали себя настоящими дрейфусарами и сейчас были целиком на стороне Семена Семеновича. Но вмешаться в разговор по молодости лет не смели и только поминутно поглядывали на отца, который на этот раз против своего обыкновения не принимал участия в споре и только постукивал по столу пальцами, дохмурил брови. Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя недопитый стакан чая и так напустился на Егора Даниловича, что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер лоб и шею красным платком и пробасил, видимо, желая положить конец пререканиям. «А ну их к шуту, вашего Дрейфуса, вместе с Емилем Золой! Вас двоих не переспоришь!» Спор на время утих, а потом как-то незаметно разгорелся снова, но на этот раз заспорили о студенческих беспорядках. Егор Данилович и тут оказался в одиночестве. Он сердито махнул рукой и, ни на кого не глядя, буркнул: «А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери на чертов остров, и дело с концом». Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напряженное молчание. Разрядить его попыталась мама. «Довольно вам горячиться», — сказала она спокойно. «Давайте-ка лучше свои стаканы, я вам налью еще чайку». И разговор опять принял как будто бы самый мирный оборот. Странные люди эти взрослые. Как это они могут после такого спора разговаривать, как ни в чем не бывало, обо всяких пустяках? Нет, ни я, ни мой брат не могли так скоро простить Егора Даниловича. И когда он, наконец, собрался домой и протянул мне на прощание свою большую широкую руку, я втиснул ему в ладонь подаренный мне Целковой и сказал, задыхаясь от волнения: «Возьмите, пожалуйста, мне не надо». «И мне не надо», — сказал брат и тоже протянул Егору Даниловичу свой Целковый. «Это еще почему?» — спросил Егор Данилович и даже слегка покраснел. «Вы очень нехороший человек», — сказал я. «Вот почему». А брат только молча кивнул головой. Егор Данилович криво усмехнулся. «Эх вы, Емели Зола!» Он положил оба новеньких Целковых на столик в передней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог. Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побронила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что говорят взрослые. Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится. Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, говорили в течение нескольких лет о войне между англичанами и бурами в Южной Африке. Англо-бурская война 1899-1902 годов. Империалистическая война англичан против бурских республик, Южноафриканской республики, Трансвааль и Оранжевого свободного государства, Оранжевая республика. Войны, в которых участвовали наши русские, казались мне очень давними. Сердитый старик, стороживший арбузы на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты благодушия, как он оборонял Севастополь. На лавочке у Лабаза, где торговал Милентьев, часами просиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряными медалями на груди. Он еще помнил Шипку и белого генерала. Но по его сбивчивым рассказам мы не могли уразуметь толком, что это была за война. Белый генерал Скобелев Михаил Дмитриевич, 1843-1882 годы, русский военачальник, в русско-турецкую войну 1877-1878 годов командовал взятием Плевны. Отличался большой личной храбростью. Был прозван «белым генералом», потому что часто появлялся перед войсками в белой бурке на белой лошади. Одно было ясно, что русские всегда побеждали, и когда у нас на улице играли в войну, мальчишки обычно делились на русских и турок. Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансвале, мы, ребята, превратились в буров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот самый Трансваль. А так как охотников быть англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали чаще всего буры. Буром был и я, играя в войну, сначала на улицах Слободки, а потом и на гимназическом дворе.